Стих 14. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». И Слово стало плотью. Сказав, что мы, верующие во Христа, если желаем, соделываемся чадами Божьими, евангелист присовокупляет и причину столь великого блага. Ты хочешь, говорит, знать, что доставило нам это сыноположение? То, что Слово стало плотью. Когда же слышишь, что Слово стало плотью, не подумай, что оно оставило собственную свою природу и превратилось в плоть. Ибо оно не было бы и Богом, если бы превратилось и изменилось. Но что, оставаясь тем, чем было, оно стало тем, чем не было? Но Аполлинарий Ладикианин составил отсюда ересь. Он учил, что Господь и Бог наш воспринял не целое естество человеческое, то есть тело с душою словесную, но одну только плоть, без словесной и разумной души. Какая де была нужда в душе Богу, когда у него телом управляло божество, подобно как у нас телом нашим управляет душа? И основание сему думал видеть в настоящем изречении. И Слово стало плотью. Не сказал, говорит евангелист, что Слово стало человеком, но плотью, значит, оно восприняло не душу разумную и словесную, но плоть неразумную и бессловесную. Верно не знал он, несчастный, что Писание часто называет частью целое. Например, хочет оно упомянуть о целом человеке, а называет его частью, словом «душа». «Всякая душа, я же не обрежется, погубится», смотрим Бытие. И так вот, вместо того, чтобы сказать «всякий человек», поименована часть, именно душа. Называет также Писание целого человека плотью, когда, например, говорит «и узрит всякая плоть спасение Божие». Смотрим книгу пророка Исаии, главу 40, стих 5. Нужно бы сказать «всякий человек», а употреблено имя плоти. Так и евангелист, вместо того, чтобы сказать «Слово стало человеком», сказал «Слово стало плотью», называя человека, состоящего из души и тела, одной частью. А как плоть чужда божеского естества, то, может быть, евангелист упомянул о плоти с намерением показать необыкновенное снисхождение Божие, дабы мы изумились невыразимому человеколюбию Его, по которому Он для спасения нашего воспринял на себя отличное и совершенно чуждое собственному естеству, именно плоть. Ибо душа имеет некоторое сродство с Богом, а плоть совершенно ничего общего не имеет. Посему-то я думаю, что евангелист употребил здесь имя только плоти, не потому, будто бы душа не причастна воспринятию, вочеловечению, но для того, чтобы более показать, как чудно и страшно таинство. Ибо если воплотившееся Слово не приняло души человеческой, то души наши еще не исцелены, ибо чего оно не приняло, того и не осветило. И как все это смешно! Тогда как первая заболела душа, ибо она в раю сдалась на слова змея и обманулась, а потом уже, вслед за душою, как за госпожою и владычицею, коснулась и рука, воспринята, освящена и уврачована плоть служанка, а госпожа оставлена без восприятия и без уврачевания. Но пусть заблуждается Аполлинарий, а мы, когда слышим, что Слово стало плотью, веруем, что оно стало совершенным человеком. Так как у Писания в обычае называть человека одной частью – плотью или душою. Сим изречением не спровергается и Несторий. Он говорил, что не сам Бог Слово стал человеком, зачатым из пречистых кровей Святой Девы, но Дева родила человека, а сей человек, облагодатствованный всяким видом добродетели, стал иметь Слово Божие, соединившееся с ним и дававшее власть над духами нечистыми. И потому учил, что два сына, один сын Девы Иисус человек, а другой Сын Божий, соединившийся с сим человеком и нераздельный с ним, но по благодати, отношению и любви, потому что человек сей был добродетелен. Так он глух к истине, ибо если бы он хотел, он и сам услышал бы, что говорит сей блаженный евангелист. И именно «Слово стало плотью». Не очевидное ли ему здесь обличение? Ибо само Слово стало человеком. Не сказал евангелист, Слово, нашедшее человека, соединилось с ним, но само оно стало человеком. Сим изречением не спровергается и Евтихий, и Валентин, и Манес. Они говорили, что Слово Божие явилось призрачно. Пусть же слышат, что Слово стало плотью. Не сказано, Слово представилось или показалось плотью, но стало ею поистине и по существу, а не по привидению. Ибо нелепо и неразумно верить, будто бы Сын Божий по существу и по имени истина солгал во человечине. А обманчивое привидение без сомнения привело бы к этой мысли. Далее тот же стих «И обитала с нами». По Илику евангелист выше сказал, что Слово стало плотью, то чтобы кто-нибудь не подумал, наконец, что Христос стал одним естеством, для сего прибавляет «обитало с нами», чтобы показать два естества, одно наше, а другое Слово. Ибо, как иного естества обитель и иного естества обитающий в ней, так и Слово, когда об нем говорится, что оно обитало в нас, то есть в нашем естестве, должно быть естества иного, чем наше. Пусть постыдятся ариане, почитающие одно естество. Итак, словами Слово стало плотью, научаемся, что само Слово стало человеком, и, будучи Сыном Бога, стало и Сыном Жены, которая и называется поистине Богородицею, как родившая Бога во плоти. Словами же обитала с нами, научаемся веровать, что в одном Христе два естества. Ибо хотя Он и един по ипостаси или по лицу, но по естествам двояк – Бог и человек. А божеское естество и человеческое не могут быть одним, хотя и созерцаются в одном Христе. Далее тот же стих 14. «Полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Сказав, что Слово стало плотью, евангелист прибавляет, «мы видели славу Его, то есть сущего во плоти». Ибо если израильтяне не могли смотреть на лицо Моисея, просветившееся от собеседования с Богом, то апостолы тем более не могли бы снести чистого, без покрова Божества Единородного, если бы Он явился не в плоти. Видели же мы славу не такую, какую имел Моисей, или с какой являлись пророку Херувимы и Серафимы, но такую славу, какая прилично была Единородному Сыну, какая присуща Ему была по естеству от Бога Отца. Частица «как» означает здесь не уподобление, но утверждение и несомненное определение. Видя царя, идущего с великой славой, мы говорим, что он пришел как царь, вместо того, чтобы сказать «истинно по-царски». Подобно всему и здесь, слова «как единородного» мы должны понимать так. Слава, которую мы видели, была настоящая слава истинного Сына, полная благодати и истины. Слово «полное благодати», потому что и учение его было, так сказать, облагодатствовано, как и Давид говорит, «благодать излилась из уст твоих». Смотрим Псалом 44, стих 3. И евангелист Лука замечает, что все дивились словам благодати, исходящим из уст его, и потому что он подавал исцеление всем нуждающимся вон их. И слово полное истины, потому что все, что говорили или делали пророки или сам Моисей, было образами, а что говорил и делал Христос, то все полно истины. так как Он Сам есть благодать и истина, и другим раздает оны. Где же они видели эту славу? Можно с некоторыми думать, что апостолы видели сию славу Его на горе Фаворе, но справедливо также разуметь, что они видели ее не на одной только сей горе, но во всем, что Он делал и говорил. Стих 15. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». Евангелист часто ссылается на свидетельство Иоанна не потому, будто достоверность владыки поставляет в зависимость от раба. Но так как народ имел высокое понятие об Иоанне, то во свидетельство о Христе и ссылается на Иоанна, почитаемого им за великого и потому более всех заслуживающего доверия. Слово «восклицая» указывает на большую смелость Иоанна, ибо он взывал о Христе не в углу, а с большой смелостью. Что же он говорил? «Сей был тот, о котором я сказал». Иоанн свидетельствовал о Христе, прежде чем увидал его. Так благоволил Бог, конечно, для того, чтобы он, свидетельствуя о Христе с очень хорошей стороны, не показался лицеприятным в отношении к нему. Почему и говорит «о котором я сказал», то есть прежде, чем увидел его. «Идущий за мною», разумеется, конечно, идущий по времени рождения, ибо предтеча был 6 месяцами старше Христа по рождению во плоти. «Стал впереди меня», то есть стал почтеннее и славнее меня. Почему? Потому что он и был прежде меня, по божеству. А ариане безумно объясняли сие изречение, желая доказать, что Сын Божий не рожден от Отца, но произошел как одно из творений, говорят: «Вот Иоанн свидетельствует об нем, стал впереди меня», то есть произошел прежде меня и сотворен Богом как одно из творений. Но из ниже следующего они обличаются в худом понимании сего изречения. Ибо какая мысль выражается в словах «сей», то есть Христос, «стал впереди меня», то есть сотворен прежде меня, потому что он был прежде меня? Совершенно безумно говорить, что Бог сотворил его прежде, потому что он был прежде меня. Напротив, лучше должно было бы сказать «сей был прежде меня», потому что стал или сотворен прежде меня. Так мудрствуют ариане. А мы, по-православному, понимаем так: «Идущий за мною по рождению от девы во плоти стал впереди меня, стал славнее меня и почтеннее по чудесам, которые совершались над ним, по рождеству, по воспитанию, по мудрости. И сие справедливо, потому что он был прежде меня по предвечному рождению от Отца, хотя по явлению во плоти пришел и за мною». Стих 16. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». И это слово предтечи, говорящего о Христе, что все мы, пророки, приняли от полноты Его. Ибо Он имеет благодать не такую, какую имеют духовные люди, но, будучи источником всякого добра, всякой мудрости и пророчества, обильно изливает ее на всех достойных, и при таком излиянии остается полон и никогда не истощается. И мы приняли благодать, разумеется, Нового Завета, вместо благодати законоположения. Поилику тот завет устарел и одряхлел, то вместо его мы приняли новый. Почему же, скажет, назвал Ветхий Завет благодатью? Потому что и иудеи усыновлены и приняты по благодати. Ибо сказано: «Я избрал вас не за множество ваше, а за отцов ваших». И ветхозаветные приняты по благодати, и мы, очевидно, спасены по благодати. Стих 17. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Объясняет нам, каким образом мы приняли величайшую благодать вместо благодати малой, говорит, что закон дан через Моисея. То есть Бог употребил посредником человека, именно Моисея. А Новый Завет произошел через Иисуса Христа. Он называется и благодатью, потому что Бог даровал нам не только прощение грехов, но и сыновство. Называется и истиною, потому что Он ясно проповедовал то, что ветхозаветные видели или говорили образно. Сей Новый Завет, называемый благодатью и истиною, имел посредником не простого человека, но Сына Божия. Примите то, что о Ветхом Законе сказал «дан» через Моисея, ибо он был подчиненный и слуга, а о Новом не сказал «дан», но произошел, чтобы показать, что он произошел от Господа нашего Иисуса Христа, как от владыки, а не от раба, и в конец достиг благодати и истины. Закон дан Богом через посредство Моисея, благодать произошла, а не дана через Иисуса Христа. Произошла знак самостоятельности, дан рабство. Стих 18. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Сказав, что благодать и истина произошли через Иисуса Христа, и желая подтвердить это, евангелист говорит: «Я не сказал ничего невероятного, ибо Моисей, как и никто другой, ни Бога не видел, ни нам не мог сообщить о нем ясного и наглядного понятия, но, будучи рабом, послужил только к написанию закона. А Христос, будучи Сыном Единородным и находящимся в недре Отца, не только видит Его, но и всем людям ясно говорит о Нем. Таким образом, по элику Он Сын и видит Отца, как сущий в недре Его, Он справедливо дал нам благодать и истину». Но, может быть, скажет кто-нибудь: «Мы здесь узнаем, что никто не видел Бога. Как же пророк говорит: „Видел я Господа“?» Смотрим книгу пророка Исаии, главу 6, стих 1. Пророк видел, но не самую сущность, а некоторое подобие и некоторое умственное представление, насколько мог видеть. Притом же иной видел в том образе, другой в другом. Отсюда явно, что они видели не самую истину, ибо ее по существу простую и безобразную не созерцали бы в разных видах. И ангелы не видят сущности Бога, хотя и говорится об них, что они видят лице Бога. Сим указывается на то только, что они всегда представляют в уме своем Бога. Итак, один только Сын видит Отца и являет Его всем людям. Слыша о недре Отца, не представляя ничего телесного в Боге, евангелист употребил такое название с целью показать сродство, нераздельность и совечность Сына с Отцом. Стихи 19-20. И вот свидетельство Иоанна. Когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?», он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». Выше евангелист сказал, что Иоанн свидетельствует об нем. Потом вставил, что засвидетельствовал Иоанн о Христе. Именно, что он стал впереди меня, и что все мы, пророки, приняли от полноты его. Теперь прибавляет: и вот свидетельство Иоаннова. Какое? То, о котором выше сказал: именно, впереди меня и прочее. Но и ниже следующие слова: «Я не Христос», составляют также свидетельство Иоанна. Иудеи послали к Иоанну людей, по их мнению, лучших, именно священников и левитов, и притом и иерусалимлян, с тем, чтобы они, как умнейшие других, ласкою убедили Иоанна объявить самого себя за Христа. Смотри на уклончивость. Не спрашивают прямо: «Христос ли ты?», но «Кто ты?». А он, видя их лукавство, не говорит, кто он, а объявляет, что «Я не Христос», имея в виду цель их, и всячески привлекая их к вере, что Христос есть иной, тот, кого они считают бедным сыном бедного отца-плотника, происходящим из бедного отечества Назарета, от которого они не ожидали ничего доброго. Между тем, о самом предтече они имели высокое мнение, так как он имел отцом первосвященника и жизнь вел ангельскую и почти бесплотную. Почему стоит удивление, как они запутываются в том, чем думали повредить славе Христа? Они спрашивают Иоанна как человека достоверного, чтобы в его свидетельстве иметь предлог к неверию во Христа в том случае, если бы он не объявил его Христом. А это обратилось против них, ибо находят, что тот, кого они считали достоверным, свидетельствует в пользу Христа и чести его не присвояет себе.